Svoboda. Час прессы программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 24 февраля украинский президент Виктор Янукович празднует годовщину своей инаугурации, вступления на пост главы украинского государства. Празднует по-путински, проводит прямую телевизионную линию общения с гражданами Украины. Этой телевизионной линии, вернее, ее рекламой обклеены сейчас билборды на всех улицах Киева и других украинских городов. Президент будет отвечать на вопросы зрителей, которых некоторые средства массовой информации называют специально подобранными для дружеской беседы с главой украинского государства. Но каким же был первый год Виктора Януковича, если говорить об этом не со специально подобранными людьми? У нас в студии главный редактор интернет-издания «Левый берег» Олег Базар. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
И главный редактор интернет-издания «Главред» Сергей Руденко. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Ну и вот мой первый вопрос, собственно, о самой этой телевизионной линии. То, что Виктор Янукович вот так вот по-российски отмечает свою первую годовщину. Это критерий чего-то или просто окружению президента Украины очень нравятся те пропагандистские клише, которыми пользуется российское руководство вот уже последние десятилетия?
Ну, мне сложно сказать, что это чисто российские клише. Что-то подобное делал и президент Виктор Ющенко. Он тоже общался в первую свою годовщину с народом, тоже, и там тоже можно было, даже было голосование на нескольких интернет-проектах украинских, задай вопрос президенту, и люди голосовали за вот такие вопросы. Тогда, кстати, по-моему, первое или второе место взял вопрос, сколько вам заплатить, чтобы вы из Украины уехали, Виктору Ющенко. Ну, Виктор Янукович решил сделать более такой модерируемый, прогнозируемый для себя формат.
Чтобы таких вопросов ему не задавали.
Естественно. Будут какие-то люди, мы не можем утверждать, на 100% у меня нет фактов, что это все там подобранные люди. Но, скорее всего, по практике, как это происходит в нашей стране, наверное, скорее да.
Олег уже упомянул первый год президента Ющенко. Я вспоминаю его частые, в смысле Виктора Ющенко, появление на телеэкране. Он еженедельно обращался к народу по радио, по Первому национальному радио. То есть он был намного активнее в первый год своего президента, чем Виктор Янукович.
Потому что Ющенко.
Потому
да, что вот все время все путают.
По большому счету Виктор Янукович не был настолько медиа-активен, как Виктор Ющенко в первый свой президентский год. Я имею в виду, Янукович не был настолько активен,
как Ющенко.
Как Ющенко, да. Поэтому для меня интересно посмотреть, как будет себя вести президент Янукович в телемарафоне, потому что там, по-моему, говорят о трехчасовом марафоне, да? Интересно будет посмотреть, как он держит удары, насколько он может...
Если там будут удары.
Да, насколько он может импровизировать, насколько там будет допустима импровизация. Но с точки зрения события, это, конечно... будет, наверное, главное событие этой недели и вообще, наверное, этого месяца, потому что Янукович в прямом эфире, это всегда интересно.
Олег, ну, может быть, просто у Виктора Януковича, в отличие от Виктора Ющенко, и нет никакого желания быть медиа-активным, опять-таки.
Безусловно.
Вспомним Россию. Борис Ельцин постоянно был, ну, по крайней мере, когда он был здоров, он постоянно общался с журналистами и так далее. А у Владимира Путина, как только он стал президентом, это общение с журналистами, это стало ясно, что сложно отвечать на неудобные вопросы, свелось вот к этой вот телевизионной линии и к ежегодной пресс-конференции с журналистами. Такой шикарный в Кремле, огромное количество людей, вопросы тоже понятно,
как ставить. Виктор Ющенко любил поговорить, да? То есть ему там, возможно, не столько хотелось работать, как поговорить ему точно хотелось. Всегда на любые темы, там, пофилософствовать, поучить, поморализаторствовать. Виктор Янукович в публичных форматах чувствует себя не совсем комфортно. Его сбивают с ритма вот эти частые его оговорки, над которыми все смеются, он еще больше замыкается после этого. И такие форматы действительно для него не совсем комфортны.
Олег уже характеризует Виктора Януковича с точки зрения психолога.
Ну вот с точки зрения журналиста.
С точки зрения журналиста, конечно, Виктор Янукович намного косноязычнее, чем Виктор Ющенко. Но я как человек, который работал когда-то на радиостанции «Свобода» и слушал многие синхроны, записи Виктора Ющенко, могу сказать, что в тех длинных его разговорах очень трудно было что-то найти, какое-то зерно, да, какую-то мысль. Он нес какую-то мысль, Ну, сосредоточиться, ее, да, сосредоточиться на чем-то очень было тяжело. У Виктора Януковича, может, он несколько косноязычен, но он более точен в своих мыслях и выражениях. То есть он четко характеризует то, что он хочет сказать, потому что понять Ющенко в многочасовых телемарафонах было очень сложно.
Я скажу больше, я думаю, что в отличие от Виктора Ющенко, Янукович точно понимает, чего он хочет. Виктор Ющенко, наверное, сам не всегда понимал, что он хочет сделать.
Ну тогда скажите, чего хочет Виктор Янукович?
Ну, абсолютной власти.
Удалось ему в этом преуспеть, Сергей?
Давайте я думаю, что он решил уже тактическую задачу за первый год президентства. Он деморализировал оппозицию, фактически в Украине она отсутствует. Он взял под контроль все основные ведомства в Украине, он взял под контроль парламент, он вернул старую конституцию, расширил свои полномочия. Я думаю, что он сделал намного больше, чем Леонид Кучма и Виктор Ющенко за все года своего президентства. То есть за первый год он получил фактически такие необъятные полномочия и необъятный контроль над всей страной. Такого не было ни у Кучмы, ни у Ющенко.
Вы как, Олег, считаете, вот эта вот монополизация, она монополизация надолго, это, в принципе...
А вот не уверен, вы знаете, пока был процесс некий монополизации, да, пока вот это все шло, Янукович не понял, по-моему, одной своей главной ошибки. Теперь вся ответственность за происходящее в стране лежит на нем. То есть с ним будут связывать все проблемы, все достижения, которых, увы, пока немного, и все провалы, которые есть. Экономическая ситуация в стране, что бы там ни говорил премьер Украины Николай Азаров, ухудшается. Институт Горшенина к годовщине Януковича провел соцопрос, как вы оцениваете в том числе экономическую ситуацию. Подавляющее большинство украинцев, где-то свыше 60%, считает, что они стали жить хуже. Лучше за год стали жить менее 12% украинцев. Все это люди еще сегодня не связывают с Януковичем, но завтра они поймут, что другой власти в стране нет. За все в персональном ответе Виктора Федоровича Януковича.
То есть Виктор Янукович решил тактические задачи, но он не стратег, он наверняка не понимает, что стратегически он сейчас проигрывает, потому что лучше разделить власть с кем-то еще и ответственность, нежели замкнуть на себе все, потому что через 4 года будут президентские выборы, и, очевидно, придется давать ответ на очень многие вопросы.
Ну и есть еще один момент. Решая свои тактические задачи по концентрации власти, эта власть нынешняя украинская перегнула палку. Скажем прямо. То есть, если говорить буквально, Виктора Януковича избирали под другие полномочия. Люди голосовали за президента, за него как за президента в системе парламентско-президентской республики. Виктор Янукович, скажем так, даже не Виктор Янукович, команда Виктора Януковича довольно сомнительным путем вернула ему полномочия, то есть не вернула, предоставила ему полномочия, под которые его не избирали. О чем, кстати, Украине четко сказала Венецианская комиссия, орган, который следит за законодательством во всей Европе. То есть, что, они четко сказали, что легитимность новых полномочий президента является сомнительной. И это большая проблема для будущего.
Но, с другой стороны, посмотрите, Виктор Янукович решительно сделал то, чего, в принципе, от него не ожидали, когда избирали на пост президента. Помните, Сергей, что когда было избрание Януковича, тогда очень многие говорили о том, что вот как же он будет править, у него нет большинства в парламенте, нет никакой реальной возможности для того, чтобы консолидировать власть. Конституция делает его президентом с ограниченными полномочиями, ему придется считаться с Юлией Тимошенко, которая так или иначе контролирует тогда практически половину законодательного корпуса. И с точки зрения вот, ну, логики самих конституционных процессов, это все было вполне обосновано. И оказалось, что эту логику можно не то что обойти, можно нарушить совершенно безнаказанно.
Виталий, вы знаете, я помню, как год еще тому назад, во время избирательной кампании президентской, иронизировали по поводу того, чем будет заниматься Виктор Янукович в случае избрания его на пост президента. Поскольку он увлекается гольфом и теннисом, все считали, что он будет, как Ющенко, сидеть где-то там на пасеке, ну, в данном случае, там на корте, на каких-то гольф-полях, и будет там проводить свое время. Никто, по-моему, не ожидал, что Виктор Янукович и его команда столь быстро и стремительно начнут расставлять акценты во власти и расставлять своих людей полностью по всей вертикали власти, что они очень быстро начнут расправляться с оппозицией, потому что другого слова здесь не найти, что экс-министр внутренних дел Юрий Луценко окажется за решеткой, что еще десятка-два чиновников тоже окажутся за решеткой, что Юлия Тимошенко будет ходить в Генеральную прокуратуру на допросы, как на работу. То есть вряд ли кто-то из нынешних оппозиционеров, еще оставшихся, мог даже себе год тому назад представить, что люди, которые придут к власти в Украине, начнут столь жестко с ними разбираться. Я думаю, что все думали, что ну, наверняка что-то изменится, но не настолько критично для них. И в том числе, думаю, и Луценко не думал, что он окажется за решеткой.
Вот в этой ситуации можно ли считать, что такая монополизация власти, она может привести не только к победе над оппозицией, но и к каким-то внутренним распрям в самой партии региона? Потому что ведь до сих пор такого вот сильного лидера не было, а лидер так или иначе должен подбирать свое окружение, окружение может не устраивать всех и так далее.
Безусловно, я думаю, что в партии регионов уже сейчас многие недовольны или с непониманием смотрят на происходящее в стране. То есть, когда они шли к власти, они шли к командой, да? Оказалось, что команды это, собственно, никакой и нет. Есть лидер, есть подчиненные. И их там предыдущие заслуги перед лидером, перед командой, как они себя считали, в принципе, ну, ничего не значит сегодня. Значит, некие другие вещи, там, родство, близость к семье первого лица и тому подобное. Но мне кажется, опасность для Януковича в основном не в этом основная. То, что там недовольны какие-то члены партии регионов, ну, знаете, страна довольно большая, самых недовольных можно или куда-нибудь сослать, или там дать какую-нибудь маленькую кормушку, и недовольный перестанет таковым быть. Проблема в том, что эта власть, в силу вот получивших вот этих огромных полномочий, и в силу того, что она перестала быть электоральной, то есть они уже могут Янукович не обращать внимания на результаты каких-то выборов, например, парламентских, они уже ничего не решают практически. Она перестала слушать запросы общества. А когда есть очень сильная авторитарная власть, которая не слушает запросы общества, ну, общество начинает очень бурно на это реагировать. Мы видим, как это происходит сейчас во многих странах мира.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». Микрофон Виталий Портников. Мы продолжим сразу же после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вот о многих странах мира можно ли считать, что будущее Виктора Януковича, если говорить о следующих годах его президентства, оно вполне безоблачно, именно потому, что некому ему противостоять. Или все же, вот, кстати говоря, такое противостояние может возникнуть из ниоткуда. Ведь мы же видели, что происходило во время налогового Майдана. Кстати, тоже, можно сказать, один из главных итогов этой годовщины.
Да, я думаю, что основная угроза для президента Януковича не в Юлии Тимошенко и не в Юрии Луценко. Я думаю, что основная угроза в тех людях, которые сейчас начинают терять там мелкий и средний бизнес, люди, которые, собственно, через несколько лет могут остаться без работы, без денег, без ничего. Я думаю, что это главная угроза для Виктора Януковича. Вряд ли оппозиция, вернее, те, кто называет сейчас оппозицией, смогут возглавить этот процесс. Вероятно, в последующий год-два в Украине возникнут новые движения, в том числе и общественные, политические, которые будут отличаться и от блока Юлии Тимошенко, потому что, по большому счету, это как бы день вчерашний наверняка, и отличаться будут и от «Свободы», и от многих политических сил и партий, которые существуют в Украине.
Вот это новая оппозиция, да, ее создание, оно как-то должно быть связано с тем, что власть будет не справляться с делами в стране, или даже если это, так сказать, возможность улучшить ситуацию будет, тем не менее, все равно будет какое-то желание у людей заниматься политической деятельностью вне контроля властей.
Это будет, наверное, несколько процессов. С одной стороны, действительно будет, как сказал Сергей, экономическая позиция. Да? Люди, которые недовольны происходящим в стране именно из-за, скажем, неэффективной экономической политики власти. То есть люди, предприниматели, они, наверное, готовы, многие из них, если не большинство, мириться с некими ущемлением своих политических прав, с подавлением свободы слова, если бы не трогали их маленькие лавочки, их маленькие там сечные заводики. Но трогают, понимаете? вся штука в том, что трогают. И, а даже если и непосредственно их не трогают, то экономическая политика власти в целом такова, что бизнес в этой стране сам по себе умирает, маленький бизнес. Маленький, средний бизнес, он сам по себе умирает. И эти люди, конечно, а это активные люди. То есть предпринимателями в любой стране стают социально активные люди. Эти люди, конечно же, будут... Они, первая попытка уже была действительно консолидации во время налогового Майдана. Зубы показали, не более, да, но зубы уже показаны. Будут, наверное, и какие-то другие. Я все-таки думаю, что вот мы вспомнили о Юрии Луценко, который сидит, но сидит не он один. Сидят очень много людей. Когда они выйдут на свободу, они рано или поздно все равно выйдут на свободу, они будут очень сильно мотивированы к занятию политической деятельностью.
Ну, вот. Я в этой ситуации хотел бы сказать, что я не уверен, что тем, кто собирался на налоговый Майдан, и те, кто будут еще собираться, наверное, не на один Майдан, что им вообще нужны политики, которые были при власти, или те, которые ассоциируются с какой-то властью. Скорее всего, там возникнут какие-то новые свои лидеры, которые будут вести за собой людей, потому что и во время налогового Майдана, вспомните, как Олега Ляшка не пускали на сцену налогового Майдана, чтобы он что-то там говорил.
Это депутат, бывший депутат блока Юлии Тимошенко. Да. То есть депутат, который сейчас не входит во фракцию блока Юлии Тимошенко.
Да, то есть очень многих людей не воспринимали, которые появлялись на Майдане. То есть эти люди уже понимают, что их спасет не Тимошенко, не Янукович, не Луценко, а спасут они только сами себя. Собственно, так как они начинали этот бизнес сами, строили, так они будут продолжать его защищать сами, потому что все рассказы и Виктора Ющенко, и Виктора Януковича о том, что будет развиваться малый и средний бизнес, что будут какие-то налоговые каникулы, что будет послабление налогового пресса, собственно, остались только декларациями.
Можно сказать, что вот это реальная власть большого бизнеса сейчас в большей степени, чем это было при Ющенко и даже при Кучме, или нет?
Я думаю, что намного больше, но это власть нескольких семей, которые, собственно, пытаются диктовать свои условия всем участникам рынка. Потому что при Кучме и при Ющенко, по-моему, был больше экономический плюрализм среди участников рынка, нежели сейчас. Потому что сейчас, в принципе, идет концентрация экономической власти. Слагают легенды о том, как представители партии регионов ездят и склоняют там предпринимателей к тому, чтобы они делились какой-то частью акций или частью прибыли. Насколько это правда, я, честно говоря, не знаю, потому что...
Нету доказательств.
Да, нету доказательств, но я слышал такие истории.
Тут ведь... когда говорят о власти семьи, то возникает вопрос, что это вот такой вот типичный феодальный город какой-нибудь 18 века, где есть несколько кланов, которые управляют городом, все остальные, даже если они хотят там продавать лимонад на Дворцовой площади, они должны так каким-то образом получить благословение и делиться с этими семьями. И это нормальный, незыблемый порядок вещей. Кстати, вот такой, какой был до последнего времени где-нибудь на Ближнем Востоке, где-нибудь в Ливии или в Египте.
Да, очень похоже, но все так когда-то кончается. Люди, которые уже пожили при экономических свободах, а как правильно сказал Сергей, у нас были периоды экономических свобод.
Ну, относительных тоже, наверное.
Относительных, но все-таки при второй каденции Кучмы и при пятилетке Ющенко средний и малый бизнес особо никто не трогал. Да, иногда там Юлия Тимошенко, там ее налоговые инициативы могли не нравиться предпринимателям, но они жили в атмосфере относительной свободы и конкуренции. Понимаете, когда в стране уничтожается конкуренция, это очень опасно.
Вот региональный раскол, да, о котором говорили, об опасности которого говорили, когда была борьба между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко, и считалось, что он будет одной из главных тенденций нынешнего президента, он на самом деле углубляется, или все-таки он стал не главной проблемой теперь?
Мне кажется, он стал не главной проблемой, и если посмотреть на то, как беднели люди в стране, ну, в силу многих причин, там, экономического кризиса глобального, неэффективных действий властей и тому подобное, то беднели одинаково, что в Донецке, что во Львове. То есть сказать, что где-то больше люди... Наверное, все-таки да, количество сторонников больше осталось намного больше там, в Донецке. Да? Он еще не всех потерял в Донецке, но не приобрел во Львове, скажем так. Но это тенденция к уравниванию все-таки. Но есть другая тенденция. За последний год очень многие регионы страны на ключевые должности были назначены люди из Донецка. То есть идет раскол другой. Донецк против всей страны.
Ну, донецкая элита, можно сказать,
не Донецк в целом. Донецк, да, не донецкая элита. Когда, скажем, в Крыму, где подавляющее большинство людей голосовало за Януковича, там порядка 80%, если не ошибаюсь, поправьте меня, да? А потом оказалось, что местная элита, которая там космили гала за Виктора Федоровича, проводила всю избирательную кампанию, что она не нужна, они не свои. И им привезли начальника, то есть руководителя правительства из Донецкого региона, который с собой привез практически всех министров, тоже оттуда же. И так, такое замещение людьми, выходцами из одного региона происходит повсеместно.
Ну, с другой стороны, и так бывает, когда команда своя, свои доверенные люди.
Я просто удивляюсь, насколько мощная кадровая кузница Донецкого региона. Во времена Советского Союза славился Днепропетровск своими кадрами.
А сейчас... Почему только Советского Союза? Первые годы Украины тоже были связаны с
Ну, и первые годы Украины, да. Но я имею в виду, что независимая Украина унаследовала, собственно, традицию Советского Союза, когда днепропетровцы руководили страной. Вначале Советским Союзом, а потом Украиной. Когда проходят очередные назначения в каких-то регионах, и я смотрю, что человек родился в Донецкой области или где-то там работал, я просто недоумеваю. В моей голове как-то не укладывается, что такое количество менеджеров может поместиться на маленькой там карте Донецкого региона, потому что они заняли с собой практически все ключевые должности. То есть это говорит, наверное, и о том, что, возможно, не все кадры настолько качественные и высококвалифицированные, потому что ну, не может один регион родить столько гениальных менеджеров.
Ну, вы знаете, когда-то в Украине бытовал такой анекдот, когда по опустевшему Донецку бродят группы волонтеров и ловят бомжей, говорят, читать, писать умеешь? Умею. Ну, значит, вы нам нужны в Киеве. Ну, это еще анекдот, но вот как бы к реальности он уже близится. Да?
Ну, ведь так было и когда Леонид Кучма победил на выборах, говорили, что все приехали из Днепропетровска, это было в 94-м году всегда.
Но не совсем, но не все, Виталий, ну неправда.
Понимаете, Днепропетровск отличается все-таки от Донецка, и элита Днепропетровска отличалась от элиты Донецка, потому что Днепропетровск это все-таки город ученых и людей, которые там работали на каких-то предприятиях. Ну, вспомните Леонида Кучму, Владимира Горбулина.
Южмаш. Да, шахта это тоже предприятие. Продолжим мы беседу с главным редактором интернет-издания «Главред» Олегом Базаром, главным редактором интернет-издания «Левый берег» Олегом Базаром, главным редактором интернет-издания «Главред» Сергеем Руденко сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников, и мы вернемся к вам в эфир буквально через минуту.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Лидер Ливии Муаммар Каддафи, выступая по телевидению во вторник, заявил, что не уйдет в отставку. Он призвал своих сторонников к борьбе с оппозицией, под контроль которой перешла восточная часть страны. Совет Безопасности ООН осудил власти Ливии за насилие при разгоне демонстрантов и потребовал немедленного прекращения кровопролития. Первый из четырех самолетов МЧС России с эвакуированными из Триполи российскими гражданами прибыл в Москву. На его борту 118 человек, в том числе 6 детей. Лига арабских государств запретила Ливии участвовать в заседаниях организации до тех пор, пока власти страны не прекратят применять насилие против протестующих. В Кабардино-Балкарии во вторник в столкновении с боевиками, по уточненным данным, погиб сержант спецназа. Пятеро военнослужащих были ранены. Убиты также трое боевиков. В России сегодня отмечают День защитника Отечества. В Москве и других городах пройдут праздничные мероприятия. Будут возложены венки к воинским захоронениям и памятникам полководцам. Мэр Волгограда Роман Гребенников, отправленный накануне в отставку областным губернатором Анатолием Бровко, заявил, что не уйдет с поста и будет обжаловать решение через суд. До 75 возросло число жертв землетрясения в новозеландском городе Крайстчёрч. Ранены сотни людей, около 300 человек могут оставаться под обломками рухнувших зданий. В Алжире правительство во вторник приняло решение отменить чрезвычайное положение, введенное в стране 19 лет назад. Новым мэром Чикаго избран Рам Эммануэл, бывший руководитель аппарата Белого дома в начале правления президента США Барака Обамы. В Бахрейне в результате амнистии освобождены 23 активиста шиитской оппозиции, которые были приговорены к тюремному заключению по обвинению в терроризме. Об этом сообщает агентство France Press. В Нью-Йорке будет запрещено курение в парках, пешеходных зонах, на пляжах и других местах отдыха. Такое распоряжение подписал во вторник мэр города Майкл Блумберг. Оно вступит в силу 23 мая.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня главный редактор интернет-издания «Левый берег» Олег Базар и главный редактор интернет-издания «Главред» Сергей Руденко. Мы обсуждаем с ними первую годовщину со дня инаугурации президента Виктора Януковича. Завтра глава украинского государства по-путински встретится с телезрителями в прямом эфире, чтобы ответить на бесчисленное количество вопросов, которые уже задано по каналам информационных агентств, которые как будто бы завтра будут задаваться в прямом эфире, хотя многие украинские средства массовой информации утверждают, что Виктор Янукович по хорошей постсоветской традиции будет беседовать с подготовленными телезрителями, которые будут задавать вопросы исключительно приятные и важные для главы государства. А мы стараемся говорить на те темы, которые, возможно, Виктору Януковичу не очень бы понравились. Пока есть Радио Свобода, у российских и украинских слушателей есть возможность говорить и на такие темы. А там посмотрим. Отношения с Россией. Виктор Янукович обещал, что эти отношения будут улучшаться с каждым днем. И сразу же после своего избрания на пост президента он подписал Харьковское соглашение со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. В ходе этих соглашений разрешение на базирование российского Черноморского флота в украинском Севастополе было обменено на скидку на российский газ. Вот можно сказать, что после этого тенденция к взаимопониманию между, с одной стороны, Виктором Януковичем, а с другой стороны, российским руководством, которое представляет Дмитрий Медведев и Владимир Путин, получило свое продолжение. Как-то вы скептически смотрите, то ли на меня, то ли на российско-украинские отношения.
Я смотрю скептически на ситуацию, потому что на самом деле обещанного рая Виктором Януковичем в апреле прошлого года, когда подписывались эти соглашения в Харькове, нет, по крайней мере, объяснения, которое давал президент Украины о том, что, дескать, теперь газ будет дешевле для Украины.
На 100 долларов.
На 100 долларов, да, за кубометр, за 1000 кубометров. Собственно, никак не подтвердились, потому что для обычных граждан, которым он это и объяснял, подписание этих соглашений, газ дорожает. Поэтому кто в этой ситуации выиграл, до сих пор, по-моему, не могут понять ни политики, ни экономисты. Но меня смущает то, что нет той динамики во взаимоотношениях Украины и России, которая ожидалась после прихода президента Януковича к власти. Независимо от того, что Виктор Янукович, и Владимир Путин, и Медведев очень часто встречаются, но каких-то особых успехов в двухсторонних отношениях за год не было зафиксировано. То есть Россия получила отсрочку по выведению Черноморского флота из Крыма, а что еще? Что можно еще вспомнить?
Энергоатом. Ну, фактически Россия получила более-менее контроль над украинской атомной энергетикой.
Все, вот, да? Все. А что Украина получила? Ничего, правильно?
Да, но, кроме этой скидки. Но я бы сказал, что вот интенсивность встреч падала. С начала года до конца года она падала. Встреч между российским и украинским руководством. Если в начале года они встречались едва ли не каждую неделю, то так, ну, в начале года...
В начале президентства Януковича, да. Да, вот такие, да, частые постоянные встречи. И Николай Азаров встречался постоянно с Владимиром Путиным. Сейчас как-то
меньше.
Энтузиазм ослаб.
Ну, в украинском политике выходит такая байка, что на одной из последних встреч Виктора Януковича и Владимира Путина, Владимир Путин предъявил ему некий список предприятий и вопросов, которые были бы интересны крупному российскому бизнесу и России как таковой. На что Виктор Федорович якобы ему ответил, что вот Владимир Владимирович, Россия – это ваш бизнес, а Украина – мой.
Ну, не так уж прямо. Он бы сказал, вы знаете, государственные интересы Украины требуют от меня серьезного изучения тех предложений, которые предложены нашими дорогими друзьями. Вот так обычно говорится на переговорах.
Собственно, да. Россия, вот я думаю, что вот, с президентством Виктора Януковича, наверное, и крупный бизнес России, и Россия как государство имела очень сильные аппетиты здесь, то есть виды на очень многие там, и предприятия, и сферы влияния. А вот как-то пока да.
Пока что успехи в Украине есть только в Московского патриархата, который все больше укрепляется в Украине после прихода Виктора Януковича в президентское кресло. И Виктор Янукович не скрывает своих симпатий к московскому патриархату. Сейчас вот мы делали материал о создании очень многих таких церквушек небольших по Киеву в парках, которые принадлежат московскому патриархату. И объяснение очень простое в московского патриархата. Наши прихожане вот хотят, чтобы эти маленькие церквушки, там каплычки, чтобы они были где-то вот, вот рядышком.
Рядышком, да.
Но это мне напоминает ситуацию, когда метят территорию и захватывают все больше и больше места в Украине именно московский патриархат.
Ну ведь на самом деле эта церковная история, это опять-таки история о расколе во многом. Но только тоже другого характера.
Странно, я бы вообще не назвал вот историю взаимоотношений нынешней власти с московским патриархатом чем-то имеющим отношение к церкви. Это какой-то, ну, извините, я не хочу обижать никого из там верующих, но это какой-то бизнес-проект, когда иерархии Русской Православной Церкви в Украине пишут письма премьер-министру с просьбой предоставить квоты на вывоз зерна или пролоббировать интересы какой-то строительной
фирмы. Ну, церковь же должна за что-то существовать, с другой стороны.
Ну, это, ну, задача церкви спасать души, а не выбивать квоты на зерно. Ну, извините,
же ну, как-то... Церковь отделена от государства.
Ну, правильно? Вот они или совсем, хотят отделенно, или они же не предлагают государству им помогать, они хотят заниматься своими делами.
Совсем, совсем вопиющий случай, когда представители церкви обращались к Генеральной прокуратуре с просьбой разобраться с какими-то там бизнесменами, которые навредили не церкви, а дружественным церкви бизнесменам. Ну, это как? Понимаете, это не имеет ничего общего ни с духовностью, ни с религией. Это какой-то такой, ну вот, бизнес и политика.
Вот вопрос из Фейсбука по этой теме. Ариадна Бубновская. Кому останутся вертолетные площадки после того, как Янукович закончит свое правление? Или мы теперь вечно будем обязаны обеспечивать наших президентов вертолетами? Ющенко оставили государственную дачу, а Януковичу оставят вертолеты и вертолетные площадки. Вот эта вертолетная площадка людей беспокоит. Как ну, фактор.
Как по мне, лучше пускай летает на вертолете, чем создавать в городе там, многочасовые пробки.
Я думаю, если следующим президентом Украины станет Юлия Тимошенко, она там возведет памятник и напишет, что тут злочинная влада, ну, преступная власть летала на вертолетах и будет показывать всем, что, дескать, смотрите, куда ваши деньги зарыли.
А что, Юлия Тимошенко может стать следующим президентом Украины?
Ну, допустим.
Смелое предположение, да, на сегодняшний день?
Вы как-то почему тоже... нет? Почему нет?
Ну, сейчас считается, что Юлия Тимошенко потеряла свою популярность и политический вес.
А у нас очень быстро все это как-то меняется, знаете, сегодня приобрела, завтра потеряла. Вот сегодня, вчера Виктор Янукович имел там рейтинг под 60%, сегодня уже в два раза меньше.
Вы знаете, после оранжевой революции Виктор Янукович, по-моему, не появлялся где-то полгода или 9 месяцев там перед прессой. Вообще непонятно, где он был. И кто в 2005 году мог сказать, что в 2010 году он вернется и станет президентом?
Ну вот, Владимир Виктор Феськев. Янукович показал всем, что такое лестница к абсолютной власти, но забыл, что когда называешься груздем, нужно лезть в борщ. Все, кто идут за ним, считают, что в случае чего это не мы будем отвечать. Это все он отвечал. Но они ошибаются, они делают грязную работу за него, и отвечать им придется больше, чем ему. Вот это, кстати, очень интересный вопрос, действительно. Кто будет отвечать за происходящее в стране? Сам глава государства, у которого, как правило, есть такой некий политический иммунитет, что мы видели на примере Леонида Кучмы, или окружение. Это ведь тоже надо понять вообще.
Правового иммунитета нет.
Но ведь, тем не менее, есть иммунитет по факту. Разве нет иммунитета по факту?
Сложно сказать, я не знаю, что в понимании там написавшего отвечать. Ну, украинская практика, там, вообще практика украинской независимости показала, что у нас как бы после ухода от власти очень мало кто-то за что-то отвечает.
И отвечают обычно стрелочники, которые тоже...
Особо грязной работы не делают.
Да, особо грязной работы.
Грубо говоря, последний такой пример...
Это вот «Нафтогаз», наверное.
Да, «Нефтегаз», да. Юлия Владимировна с Владимиром Владимировичем Путиным подписывала какие-то соглашения, договаривалась о каких-то там схемах. А в тюрьму сел... руководителя «Нефтегаза», который просто подписывал документы как фактически технический руководитель.
Вот, кстати говоря, история с окружением. Можно сказать, что у Виктора Януковича такое уже совершенно оформившееся окружение. Сейчас говорят о том, что за этот год это окружение практически полностью стало состоять из людей, которые связаны с так называемой группой Росэкоэнерго. То есть это и бизнесмен Дмитрий Фирташ, и глава администрации президента Украины Сергей Левочкин, и глава службы безопасности Украины Валерий Хорошковский, министр топлива и энергетики Юрий Бойко и министр иностранных дел Константин Грищенко. Вот наиболее видные представители этой группировки в верхах власти. И как бы все остальные, по идее, должны быть не очень довольны возрастающим влиянием именно этого клана.
Это достаточно серьезная группа влияния в окружении Виктора Януковича. Она была всегда эта группа влияния. И если вспомнить ситуацию, которая возникла в Верховной Раде, если не ошибаюсь, года полтора тому назад, там группа регионалов выступила против группы так называемой Левочкина-Фирташа, да, которая, ну, группой, которая контролировалась Фирташем. На самом деле, очевидно, на протяжении этого года будет абсолютно очевидно, какая группировка будет иметь больший вес в окружении Януковича. Пока что это группа Левочкина, Хорошковского и Фирташа. Имея в своих руках мощный медиаресурс, имея в своих руках мощный административный ресурс, имея в своих руках службу безопасности Украины, они могут чувствовать себя пока что спокойно. Но вопрос в том, что вряд ли многие бизнесмены, те, которые финансировали партию регионов, те, которые делали много для того, чтобы в 2004 году Виктор Янукович был одним из лидеров президентской гонки, будут очень долго мириться с этим. У них будет два пути. Либо не жить в этой стране, уехать, либо все-таки возвращать свои позиции, потому что группа Левочкина и Хорошковского, я так думаю, на следующих президентских выборах будет выдвигать своего кандидата в президенты, если их монополия и их влияние
уменьшится. А Янукович об этом знает?
Думаю, что нет.
Ну, по крайней мере, послушает радио и знает, а мы могут сейчас задать там какой-нибудь вопрос тоже. Кстати, вот вопрос. Сергей Трегубенко считает, что сама тема программы нас ограничивает, что лучше было бы такую тему взять, как Янукович, как жертва осмысленного, но безответственного выбора украинского народа. Или Янукович, как закономерный результат политики стран Запада по развитию демократии в Украине. И вот тоже тебе, да, считаешь, что это вот Запад должен был развивать демократию в Украине?
А не украинцы сами.
А не украинцы сами. И вот, так сказать, тут и Янукович жертва выбора украинского народа, и украинцы жертвы Запада в какой-то мере. Но, с другой стороны, тут слушатель прав, когда говорит, что кто такой Янукович, чтобы обсуждать его деятельность. Его избрал народ, он всего лишь функция от народа, поэтому нужно обсуждать год исполнения принятого украинцами решения по развитию Украины на ближайшую пятилетку.
Вот я тут не согласен.
Ну, пожалуйста.
Украинцы избирали Виктора Януковича под другие полномочия. Мы не можем сейчас обсуждать там, результаты выборов украинцев, потому что украинцы не избирали президента, наделенного абсолютной властью. Мы не избрали президента, который единолично назначает все правительство, главу Нацбанка и всех. Мы не избирали такого президента, извините.
Ну, то есть, фактически был нарушен баланс.
Когда, подождите, когда люди голосовали, опять же, то, что мы говорили в начале программы, когда люди голосовали, там, выбирали между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем, на подкорке у всех сидело, что... Но, по большому счету, они ну, не особо сильно отличаются. И та, и тот, и та очень сильно хотят власти, и тот, и оба являются авторитарными лидерами. Но есть же, кого бы ни избрали, проигравшая сторона имеет очень большой вес в парламенте, она будет нейтрализировать особо какие-то опасные или негативные поползновения. Понимаете? Мы были страной президентско-парламентской, где вес парламента был очень сильным.
Парламентская президентская.
Парламентская президентская, да. Сергей, вы считаете, что избиратели об этом знали?
Я думаю, да, что Олег в данном случае преувеличивает то, что большинство избирателей избирали Виктора Януковича под какие-то полномочия. Большинство избирателей избирали Виктора Януковича для того, чтобы президентом не была Юлия Тимошенко. А те, кто голосовал за Юлию Тимошенко, они не хотели президента Януковича. Да. Но вряд ли кто-то сейчас из обычных рядовых избирателей может сказать, что он избирал Януковича именно по вот такие полномочия и перечислить эти полномочия.
Понимаете, победу Януковича обеспечили не приход во втором туре к называемой рефлексирующей публике, думающих людей, которые не пошли во второй тур, чтобы не выбирать из двух зол.
Как тогда считалось, да.
Как тогда считалось. И эти люди, наверное, понимали эту ситуацию. И они именно так ее видели, очень многие из тех. Мне так кажется.
В Украине традиционно президент контролирует все. какие бы полномочия ни были прописаны в Конституции. Я думаю, что если бы Виктор Ющенко, предшественник Виктора Януковича, захотел получить полный контроль в стране, он бы этот контроль получил. Но в силу разных причин, в том числе и характера Виктора Андреевича, и его такой легкой линцы, он этого не получил. Хотя реально Виктор Янукович мог бы это получить.
Виктор Ющенко.
Простите.
Почему вы все путаете?
Да. Но не только они мы путаем. Похожи. Они, да, очень похожи.
Как оказалось. Но я вот, кстати, не согласен. Ну, послушайте, вот, например, грубо говоря, президент это где-то далеко, да? Ну, представьте, что мы выбираем мэра. У мэра есть четкие полномочия, что ему можно, что нельзя. А вдруг человек, которого мы избрали, приходит, забирает громаду там, города и говорит, а с этого дня я еще буду главным милиционером в этом же городе, да, главным прокурором, и вообще все здесь принадлежит мне. А по какому праву?
А вот в большинстве городов так и есть. Мэр, он и прокурор, и главный милиционер, и все.
Так было до.
Давайте вспомним, как мы избирали в Киеве мэра. И где сейчас этот мэр? Кто?
Бегах. Ну вот, да, и он считается мэром, кстати говоря.
Он считается мэром, но он в бегах.
Это, кстати, тоже еще один результат вот моей годовщины Виктора Януковича. Виктор Янукович сумел вообще практически выгнать из Киева мэра, с которым ни Виктор Ющенко, ни Юлия Тимошенко вообще ничего не могли сделать.
А Виктор Ющенко не пытался
с ним мэра, ничего сделать. За которого проголосовало большинство киевлян.
Два раза.
Неправда.
Как неправда? Сергей,
неправда, потому что согласно украинскому законодательству, мэра выбирает в один тур. То есть человеку достаточно набрать больше голосов, чем его оппоненты, а не голосов большинства жителей города. То есть мэром можно стать, имея 10% голосов.
Большинство от проголосовавших.
Большинство, как и у Януковича, он очень избран таким же большинством, как и Черновецкий. Конечно.
Не совсем. За Черновецкого проголосовало меньше половины пришедших на выборы, но это было больше, чем за его конкурентов.
Ну, а за Януковича тоже проголосовало меньше половины пришедших на выборы, но это больше, чем за его конкурентку. Это ровно одинаковая легитимность.
Нет.
Почему?
Потому что если там 90% не пришли не на выборы, а пришли только 10%, то это выборы 10%, да, навязанные всем остальным, которые, увы,
не пришли. Так большинство украинских избирателей не пришло на президентские выборы тоже, но так люди ходят, вы же не можете их заставить.
Большинство не пришло, все-таки пришло больше, чем не пришло.
Больше половины, да?
Больше половины пришло. По-моему, 70%
да,
было.
Да, да, просто имеется в виду, что большинство не проголосовало.
И во втором туре за Януковича проголосовало все-таки большинство, то есть 50+1 он получил.
Ну, в любом случае, Леонид Черновецкий – это яркий пример того, как человек при полномочиях, легитимных полномочиях, собственно, отсутствует возле этих полномочий. Он не препарирует. Он,
я вообще говорил о другом.
У него нет власти.
Я понимаю. Я говорил вообще о другом, о том, что нельзя добавлять себе полномочия. Вот нельзя.
Но если он уже добавил, почему нельзя добавлять? Он добавил себе полномочия.
Ну, у нас, кстати, осталось 10
минут. А Конституционный суд считает, что это правильно.
У нас есть вопрос Николая Топусяка. Как этот год, по вашему мнению, изменил Януковича, страну, общество, медиа и вас лично? Ну, про Януковича, страну и даже общество в какой-то мере мы поговорили. Вот можно поговорить про медиа и про вас лично, потому что это как-то, наверное, связано. Медиа и вы лично, не знаю, насколько просто, но тем не менее, да, вот какие-то изменения?
Я
да?
бы, наверное, хотел больше поговорить про общество, чем про себя лично.
Ну, может быть, вас Янукович что-то вам принес?
Лично, или что-то вас унес? Лично да. У меня ощущение, что количество желающих выехать из Украины среди тех людей, с кем я общаюсь, стало на порядок больше.
Это ваше личное ощущение или это вопрос медиа?
Это мое личное ощущение. Вот количество людей, желающих покинуть эту страну, стало намного больше.
Прошлый год очень был важным и непростым для средств массовой информации, потому что с исчезновением политической конкуренции, а я считаю, что в Украине постепенно политическая конкуренция исчезает, то, соответственно, и роль медиа тоже становится, скажем, меньше, потому что если раньше средства массовой информации были некими, ну, большинство средств массовой информации содержали какие-то группы влияния в политике, в экономике, и они таким образом пытались артикулировать свои мысли, то сейчас содержание медиа абсолютно убыточное дело на Украине. Это не бизнес и не является средством влияния, потому что когда все решается в одном кабинете, все средства массовой информации просто теряют свою функцию, ну, кроме какой-то просветительской и общественной функции, потому что они не являются тем инструментом, которым они были еще там 3-4 года тому назад в Украине. Это большой минус, и, скорее всего, эта тенденция будет продолжаться – потому что даже те медиа, которые были там в блоке Юлии Тимошенко, насколько мне известно, они тоже попадают под какое-то сокращение, под закрытие.
Ну, все, что вы сказали, не касается единственного телеканала, большинства телеканалов, да, которые там существуют как более-менее успешный бизнес.
По телеканалам ситуация совсем другая, я думаю, что Виталий Эдуардович может об этом больше сказать.
Да, мы об этом говорим не раз, да, да. Про телеканалы в этом эфире, да. Это факт, что они лишаются частот, лишаются возможности.
Не все.
Которые не угодны.
Но и сетка центральных телеканалов тоже изменилась за год, да?
То есть, опять же, извините, что перебиваю, вот мое личное субъективное ощущение, что вот в первой половине года она вот где-то уровень свободы суживался, да? А вот сейчас идет наоборот расширение.
Вопреки власти.
Я думаю, что владельцы телеканалов, как основных медиа, где-то почувствовали слабинку или почувствовали, что их интересы не совсем учитываются или не учитываются вообще, я не знаю, да? И отпустили вот эти вожжи. Ну вот ощутимо по новостях центральных телеканалов, я не говорю там, о абсолютно контролируемых власти, там одном и двух телеканалов, уровень свободы достаточно высок.
Просто медиа становится предметом торга между собственниками и властью.
Я могу прочитать вот еще отзыв Марины Уманской с Фейсбука. Пусть наверху будет кто угодно, для меня важно, чтобы берегся и работал механизм изменения власти. Это связано одно с другим, потому что мне кажется, что те, кто сегодня наверху, никого уже больше не подпустят. Когда я говорю про это людям, меня спрашивают, а зачем тебе этот механизм изменения власти? Чтобы сначала одни себе наворовали, а потом другие. В этом ужас не в Януковиче, а в людях.
Абсолютно согласен, да. Ну, Украина имеет как бы хорошую традицию изменения власти, да. Мы меняем власть более-менее регулярно. Я думаю, что мы сохраним это.
Вопрос только в том, что люди, которые каждый раз приходят во власть, они ведут себя точно так же, как и предыдущая власть. И все надежды, которые связывали и с Виктором Ющенко, и с Виктором Януковичем, в результате не оправдываются. И люди, которые поддерживали и первого президента, и второго президента, по большому счету, разочаровываются очень быстро. И это главный итог, собственно, первого года президентства.
Я в этом смысле оптимист. Мне кажется, что Виктор Андреевич Ющенко вылечил половину страны от того, что не надо на кого-то надеяться, а сейчас Виктор Янукович не менее успешно вылечивает другую половину страны о том, что надо надеяться на власть.
Вопрос в том, встретятся ли эти люди между собой.
Да, ну...
Которые вообще разочарованы в тех и других. Не начнут ли они очаровываться?
Дело не в очаровании, понимаете? Не надо... Вот есть постулат христианский, не сотвори себе кумира, да? Вот творили. И с Виктора Ющенко очень сильно часть страны на него смотрела, у него даже была такая мессия, да, его называли так.
Он так себя воспринимал, по-моему, они его так называли.
Воспринимал. Да. И другая часть страны возлагала подобные надежды и чаяния на Виктора Януковича. Ну, со временем все лечится.
Я думаю, что главное, что может объединить и Восточную Украину, и Западную Украину, это не любовь к власти, независимо какой. Потому что я был в Донецке, я слышал такие выражения о нынешней власти, что, честно говоря, я никогда не ожидал, что в Донецком регионе будут вообще такие настроения.
Мы, вероятно, в Донецком регионе от Виктора Януковича ждали быстрого улучшения уровня жизни.
Да,
верили в это так, как верили избиратели.
У Виктора Януковича было такое чудесный лозунг, на украинском звучало так, покращение вашего життя уже сегодня.
Ну, улучшение вашей жизни уже сегодня, прекрасный лозунг, да.
На него также в Донецке надеялись, как в свое время...
Во Львове на Виктора Ющенко.
Во Львове на Виктора Ющенко.
Да, я очень хорошо помню, как в Черновцах, вот день, когда уже было стало ясно, что Виктор Ющенко фактически состоявшийся президент Украины, был в каком-то общежитии, там двое женщин, простые женщины, там работала вахтером, другая уборщица, они говорили, конечно, теперь больше никогда, говорили они, никогда не будет повышения цен на коммунальные платежи. Но этого ждут от хорошей власти. Никогда никакого повышения цен.
Знаете, а проблема еще в том, что украинская власть это подтверждает. Да? То есть она говорит, да. Как Виктор Янукович говорил после подписания Харьковских соглашений с Россией. Теперь цена на газ дорожать для Украины не будет.
Наоборот, будет только дешеветь.
Только дешеветь. И все аплодируют. Да, смотрите, какой... И буквально не прошло и полгода повышение раз, и сейчас будет второе повышение.
Сергей Рачинский, это уже в конце нашей программы, хороший вопрос. Могли бы гости в формате Твиттера, 140 знаков, охарактеризовать первый год Януковича? Вот такие вот краткие оценки.
Централизация власти, деморализация оппозиции, отсутствие реальных реформ, отсутствие стратегии.
Я буду краток, как Путин. Неэффективность.
Ну, у вас еще, у вас еще 100 знаков осталось.
С точки зрения страны, эта власть была неэффективной. Мы не говорим сейчас о монополизации власти. С точки зрения страны, в первый год своего правления Янукович не показал себя эффективным менеджером для страны.
Ну, это можно сформулировать так, что можно взять всю власть себе, но не знать, что с этой властью делать для других.
Ну, он знает, что делать для себя, но...
Ну, это, как говорится...
опять же, проблема для страны.
Это, опять-таки, очень серьезная проблема для страны. И понятно, что вот когда 24 февраля Виктор Янукович выйдет в эфир украинского телевидения, он скажет, что совсем противоположно, да.
25 февраля, да.
Вот. Он скажет что-то совершенно противоположное, потому что... понятно, что уже все тексты подготовлены, уже есть статистика... относительно улучшения уровня жизни уже сегодня. Хотя, кстати говоря, сегодня Виктор Янукович, пока мы вот были с вами в эфире, он очень жестко критиковал украинское правительство вот, за его неэффективность. Это было как раз на вчерашнем заседании Комитета по экономической реформе, сегодня уже попало в прессу, и президент говорит о некомпетентности ряда представителей правительства.
Можно ответить?
Очень-очень фактически уже нельзя, да. Потому что мы лишились эфирного времени, мы его закончили. Мы поблагодарим Олега Базара, главного редактора интернет-издания «Левый берег», и Сергея Руденко, главного редактора интернет-издания «Главред», за участие в нашей сегодняшней программе. Провел ее Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Вам, уважаемые слушатели, желаю всего наилучшего.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».